наверное, то, что второй дом. Потому что я студентка Академии художеств, и тут бываю очень часто.
Эрмитаж – самое красивое, что такое, я знаю, в России есть.
Я бы сказал, что я в нем родился, но это не так. Это моя профессия, я искусствовед.
С Урала приехала первый раз.
Я бывала в музеях в разных странах мира. Вот Эрмитаж – это еще и что-то родное, свое, где всегда находишь интересное для себя.
Да, он как ключ, вот ключ, который открывает город.
Путешествие в Эрмитаж.
У микрофона петербургской студии «Радио России» Анна Всемирнова. Здравствуйте. Начало декабря в Петербурге вот уже много лет ознаменовано особым праздником – Дни Эрмитажа. На Дворцовой площади будет показан световой и звуковой спектакль. 7 декабря, в день святой Екатерины, чье имя носила основательница Эрмитажа императрица Екатерина Великая, коллектив подведет итоги года и обсудит новые планы. Открылось сразу несколько выставок по традиции. И самое торжественное – в Георгиевском зале Зимнего дворца. Она называется «Фаберже. Ювелир императорского двора». Экспонаты из коллекции Эрмитажа, музеев-заповедников Петергоф и Павловск и трех частных музеев – музея Фаберже в Баден-Бадене, Русского национального музея из Москвы и Петербургского музея христианской культуры. Именно в Георгиевском зале в 1993 году открылась первая грандиозная выставка Фаберже, которая затем была показана в Париже и Лондоне. С нее-то и началось триумфальное возвращение и имени ювелира в России, и его славы. Куратором той выставки была Марина Николаевна Лопато, доктор искусствоведения, крупнейший исследователь творчества Карла Фаберже. Нынешняя выставка, тоже ею подготовленная, посвящена, увы, ее памяти. Сегодня трудно себе представить, что до 1980-х годов работы фирмы Карла Фаберже в нашей стране просто игнорировались. Изделия фирмы, имеющиеся в музейных собраниях, хранились в запасниках и не выставлялись. Был негласный запрет на публикации, связанные с именем Фаберже. Только в 1971 году появилась единственная небольшая брошюра Ирины Александровны Родимцевой, в то время директора Оружейной палаты Московского Кремля. Вот Марина Николаевна Лопато первой смогла погрузиться в архивы. И в 1983 году с большими трудностями была опубликована статья Марины Лопато «Ювелирные изделия Фаберже» в журнале «Декоративное искусство СССР». На публикацию статьи за границей надо было получить разрешение в Министерстве культуры. А к концу 1980-х, начало 90-х годов, запрос на работы в стиле Фаберже стал все настойчивее поступать со стороны зарождавшегося антикварного рынка. Точные реплики, а также откровенные подделки произведений знаменитого мастера. Как только это начало уходить за границу, от музеев потребовались экспертные заключения. Постепенно имя придворного ювелира и уникальные произведения искусства стали в нашей стране вновь частью культурного исторического знания. В Эрмитаже, в главном штабе, открыты кабинеты памяти Фаберже, создан фонд Фаберже, изданы объемные труды. Именно Фаберже заставил современников ценить в своих работах в первую очередь творческую составляющую, мастерство, уникальность технологии замысла, а уже потом замечать ценность самого материала. Пройдем по выставке в Георгиевском зале вместе с куратором Татьяной Бабошиной, научным сотрудником отдела западноевропейского прикладного искусства Эрмитажа.
Специфика работ Фаберже, то есть у него абсолютно разнообразные направления. Это очень дорогие вещи, это ювелирное искусство, заказы императорские. И в то же время он делал очень дешевые вещи, например, портсигары, также кастрюли и тазы в период мировой войны, часы, фоторамки. Ассортимент вещей был огромен, и заказы ювелирные и остальные именно императорской семьи очень маленькую часть занимают на самом деле. Успех финансовый объяснялся тиражом, продукцией, в основном серебряной. Сначала Рапопорт, у него была мастерская в Петербурге, но заказов стало настолько много, что создали в 1887 году московское отделение, которое было как раз ориентировано на массовое производство
серебра.
Конечно, мы все знаем теперь про императорские пасхальные яйца, но у них такая история, которая на протяжении всего 20 века будоражила. Есть ли еще одно пасхальное яйцо? Где остальные? В конце 19 века, в начале 20-го Фаберже был популярен среди средних слоев населения, среди знати, во многом благодаря именно массовой продукции.
Ну, недаром Картье ввел стилистику своих изделий под Фаберже.
Да, потому что он стал популярен. Тот же Иван Брицен и Александр Тиландер стали работать под Фаберже. И была еще более дешевая продукция, когда заменялись эмали красками, драгоценные камни, стекло. Но это совсем кустарное производство, но все равно под Фаберже.
Карл Фаберже был связан с Эрмитажем с молодости. Ему невероятно повезло. Он дружил с сыном придворного ювелира Фридриха Даниэля Бутца. Мальчики вместе учились в школе, затем путешествовали по Европе. И благодаря рекомендации Бутца 20-летний Карл Фаберже был принят в императорский Эрмитаж реставратором старинных ювелирных изделий. Он проработал в Эрмитаже 15 лет. О старательности Карла писал хранитель отделения классических древностей Эрмитажа Лудольф Стефании. Цитирую. «Ученый и образованный ювелир целые дни проводил за кропотливую и трудную работою, исправляя великолепные ювелирные украшения древнегреческого дела». Конец цитаты. Вспомним, в то время в Эрмитаж прибыли и уникальные археологические находки из Керчи. В галерее драгоценностей Эрмитажа Карл Фаберже в совершенстве овладел техническими приемами старых мастеров и хорошо разбирался в стилях разных эпох.
Хрустальное в стиле Ренессанс блюдо из 13 хрустальных пластин. В центре герб, выгравирован Санкт-Петербурга, и украшено драгоценными камнями и эмалью. Это петербургское дворянство подарило Николаю II по случаю его коронации. Да. Очень много у Фаберже как раз вот таких вещей. То есть на все случаи каких-то подношений с помощью подарков. То есть это какие-то личные встречи, на какое-то событие военное. Очень популярно как раз в Москве, в московском отделении. Создавали вот серебро в стиле неорусском. И очень много разных братин, ковшей вот в такой неорусском стиле с элементами, которые от златокузнецов 18 века.
С 1874 года, Карлу Фаберже 28 лет, он начал поставлять кабинету его императорского величества изделия, изготовленные в собственной мастерской. В 39 лет Фаберже получил звание поставщик двора его императорского величества. В это время началась его знаменитая и уникальная в истории ювелирного искусства так называемая императорская серия пасхальных яиц. Конечно, и в Георгиевском зале эти вещи приковывают к себе внимание посетителей не меньше, чем миниатюрные копии императорских регалий, также созданных ювелиром, продолжает рассказ Татьяна Бабушина.
Из музея Фаберже Баден-Бадене пришли впервые два яйца. Оба они были подарены Николаем II на Пасху 1904 года. Одно из них подарено было Марии Федоровне, матери, с сюрпризом в виде иконки святого Александра Невского. И другое подарено было супруге по случаю десятилетия бракосочетания. И сюрпризом является корзина с цветами. И на корпусе белый корпус с портретами императорской семьи. Три пасхальных яйца уже были на выставке в залах памяти Карла Фаберже в главном штабе. Яйцо с монограммой Марии Федоровны, другое с монограммой Николая II, в обоих сюрпризы иконки. И также яйцо, с которого начинается серия пасхальных яиц с белой эмалью. И в ней, как матрешки, собраны сюрпризы.
Яйцо находится в Музее христианской культуры Петербурга.
Да, в центре витрины. Часы яйцо Ротшильда были торжественно вручены президентом Российской Федерации на 250-летие Государственного Эрмитажа и попали в нашу коллекцию. Они были созданы в 1902 году по заказу Беатрисы Фруси. Она как подарок его преподнесла своему младшему брату Эдуарду Ротшильду по случаю помолвки. Сюрприз повторяется. Такой же сюрприз был в яйце Марии Федоровны, петушок. Раз в час он появлялся из яйца сверху, кукарекал, хлопал крыльями. И Фаберже, когда начал готовить этот механизм, сюрприз, изучать его, просил позволить ему изучить механизм часов павлин, который находится у нас в Эрмитаже.
Ключиком заводили механизм?
Ключик есть. Опять же, эмаль. 500 оттенков эмали мастера создали на фирме Фаберже. Розовый такой цвет был очень популярным.
Как известно, Александр III весьма интересовался искусством. Вместе с Марией Федоровной они приобрели более 2300 предметов фирмы Фаберже. Но Николай II с супругой еще больше – 2675 предметов. Много изделий фирмы Фаберже готовилось на подарки по разным случаям. Хотя имя Фаберже в дневниках Николая II, где подробно описываются события каждого дня, не упоминается. Ювелир был для императора просто служащим. И звание «придворный ювелир» Фаберже в 1910 году был удостоен только по прошению его сыновей. Восхищение изделия Фаберже вызывали скорее у императриц.
Очень много нового на выставке, много новых вещей. Икона Николая Чудотворца из Баден-Бадена, оклад из золота, серебра, с пригорочатой эмалью. Папка, принадлежавшая Марии Федоровне, с ее монограммой под короной, да, из рубинов. Потом нефритовый нож для бумаги. Молитвенник с закладкой принадлежал великой княжне Ольге Николаевне.
А это коллекция Баден-Бадена.
Баден-Баденов.
Вот, конечно, вот эти все вещи рассматривать очень интересно, потому что это говорит о вкусе хозяйки. Это очень изящные вещи. А вот ларец.
Был подарен Александре Федоровне по случаю бракосочетания оренбургскими казачками. А внутри был оренбургский платок. Украшено это все в стиле Людовика XVI, военными атрибутами сверху.
А вот какой-то кивер
со звездой Андрея Первозванного. Султан съемный, вон рядом у него подставочка, используется как бокал для шампанского. Да, и чаша для пунша рядом. И в дизайне написаны изображения рудников Александровская и Сухая Балка. И подписи дарителей. Тиски ювелирные принадлежали Михаилу Перхину, когда он работал на Большой морской, 24, мастерской.
Личная вещь осталась в истории.
Да, и гравировка на нем, что она
принадлежала.
Да, Михаил Перхин.
Мудрый и ироничный, надо полагать, хороший психолог, Фаберже понимал людей, их стремления, запросы, научился создавать дорогие вещи для богатых людей. А с другой стороны, делать самые простые бытовые предметы художественными произведениями. Вот камнерезная пластика была необычной в ювелирном деле. Камень в России любили и делали хорошие вещи, но мелкая пластика считалась скорее ремеслом. Фаберже поднял ее на уровень искусства. Считается, что на эту мысль его навели японские нетски, которые ювелир коллекционировал. Камнерезные фигурки стали изысканным и не очень дорогим подарком. К примеру, императрица Александра Федоровна однажды приобрела для подарков на Рождество 21 фигурку животных.
Фаберже не открыл этот вид искусства. Когда Петербург застраивался, да, появлялись дворцы, появились и Екатеринбургская фабрика, и Петерговская, и Колыванская, чтобы обстраивать интерьеры дворцов. Там вазы были, и столешницы. У Фаберже именно в мастерских появляются в его камнерезные вещи с 1907 года, когда появляются мастера. До этого он фигурки заказывал на одной из этих фабрик, может, даже в Идаро-Берштайне, и потом под свой вкус мог переделать их.
Это у нас что за материал?
Вот это агат. Все из одного куска камня, каждая вещь сделана.
А вот подарок, фигурка мышки, интересен потому, что два имени соединяет. Это подарок великого князя Михаила Александровича балерине Матильде Кшесинской.
Какая история за этим.
Конечно. И на лапке написано «маленькой мышки». Но мы-то знаем, что балерина Кшесинская не была очень хрупкой балериной, но тем не менее
маленькой. Это был комплимент.
Только в микроскоп рассматривать, чтобы была видна надпись.
Когда переворачиваешь, там и корона, и надпись. И маленькая кенгуру принадлежала Марии Федоровне. И при дворе Эдуарда VII обменивались они такими маленькими фигурками, даже императору можно было это подарить. И когда открылся в Лондоне магазин Фаберже, Мария Федоровна негодовала: что же я теперь буду сестре дарить, если она сама ходит каждый день
в магазин.
Интересная очень фигурка спичечница. Из песчаника им можно было достать спичку, и поскольку шероховатая поверхность, то
даже зажечь спичку можно было. Кто думал, что это за зверек, а на самом деле это мотивы произведения Иеронима Босха.
И Фаберже как раз нашел свою нишу. Он создавал вещи, которые украшают жизнь, да, позволяют жить в красивой обстановке. Даже в военное время красивые вещи. Тут полихромная миниатюра. Очень интересная фигура камер-казака Кудинова Андрея Алексеевича. Служил при Марии Федоровне. И почти вся фигура сделана из яшмы, но разных цветов. Только борода из халцедона и сапожки из гагата. Ну и медальки золота и эмаль.
Как же интересно портретное сходство. Позировал ведь наверняка художнику.
Николай II купил эту фигурку за 2300 рублей. Дорогая фигурка.
А где стояла, мы не знаем.
В кабинете Николая II, да.
Вот мы дошли до времен Первой мировой войны.
Тогда многие мастера Фаберже ушли на фронт. Фаберже переформировывает московское отделение под нужды фронта, создает и гильзы, и корпуса для снарядов, и также вот утварь медицинскую, и столовую, самовар, и бульетка для кипятка. Они из Русского национального музея в Москве. На всех фамилия Фаберже, монограммы членов императорской семьи. Фаберже был настоящим маркетологом, поскольку разрешили на рубеже веков снова курить на улицах, он понял, что нужно делать портсигары, и вот большая сигарница здесь есть. Примеры как раз работы с эмалью, с гравировками и фотографические рамки. Может, появилась фотография. Звонки. Появляется электричество, он делает и электрические звонки с эмалью. Фаберже был приверженцем все-таки исторических стилей. И вампир, Людовиков, но работал и в модерне.
Сверкающие диадемы императриц, веера со страусиными перьями, парадные портреты, бальные платья и мундиры вместе с ювелирными изделиями Фаберже – это атмосфера красоты и вкуса в Георгиевском зале, лучшее лекарство от пандемии, решили мы с куратором выставки Татьяной Бабошиной. У микрофона была Анна Всемирнова. До встречи в Эрмитаже.